Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с игуменом Арсением Соколовым, представителем патриарха Московского всея Руси при патриархе Антиохии всея Востока. Добрый день, отец Арсений.
Добрый день, Александр.
Сейчас возрождается понемногу жизнь приходская, церковная жизнь в Дамаске. В Бейруте эта жизнь не прекращалась, она уже налажена. Существует ли какая-то специфика приходской жизни, как живется в окружении других конфессий, других религий, вообще другого менталитета?
Вообще приход в Бейруте, община церковная, очень своеобразный. Меня иногда спрашивают, а сколько у вас человек в бейрутском приходе? Спрашивали раньше, когда я был его настоятелем. Я говорю, 5. Они удивляются, такой маленький приход. Я говорю, не считая женщин и детей. Mm-hmm. Приход состоит в основном из женщин и детей. Кто эти женщины? Это жены ливанцев в основном. Кто эти дети? Это дети от смешанных браков. А мужья у этих жен самые разные. Шииты, сунниты, друзы, армяне, марониты, мелкиты, католики. Мало тех прихожанок, у кого мужья православные. Вот. Судьбы у них складываются по-разному, взаимоотношения в семье тоже. Но браки там очень крепкие. Хотя Ливан достаточно европеизированная страна, но институт брака, семьи там крепкие. И все прихожанки, за, может быть, ну, крайне редким исключением, они все десятилетиями там, по 30, по 40 лет, живут в первом браке и с множеством детей, даже если у них мужья, вот, может быть, не всегда такие крепко верующие. И тем более, они, конечно, не всегда православные, у них мужья, не у всех. Вот, но семьи все равно крепкие. И приход состоит в основном из женщин, жен ливанцев и детей. Но есть еще и другая составляющая. Это потомки первой волны в русской эмиграции. Это интересная страница истории русского православия в Ливане. До 43-го года Ливан был, как и Сирия, подмандатной территорией Франции. Вот. И поэтому многие эмигранты, наша Белая гвардия, как мы называем, они оказались вот на ливанских берегах. И русская эмиграция внесла огромный вклад в становление молодого ливанского государства. Что там говорить? Первые эскизы даже ливанских банкнот, первые ливанские марки. Все это было разработано русскими художниками. Огромное количество русских инженеров там оказалось. Много инженерных сооружений. Вся кадастровая система Ливана тоже. И, в общем, большой след оставили. Сейчас там живут их потомки. Понятно, что из тех, кто эмигрировал, никого не осталось. Но живут их дети, внуки, правнуки. Староста нашего прихода Ирина Алексеевна Джабр, ливанская фамилия, по отцу она Лер. Она дочь врангелевского офицера белого, обрусевшего немца. Вот, он сражался с Врангелем. Мама ее белогвардейская медсестра. Сама она родилась в Сирии в Алеппо в 29-м году. Сейчас она в доме престарелых. И вот мы ее там каждое воскресенье навещаем, причащаем. Вот я навещал, теперь мой преемник по Бейруту, сменщик, отец Филипп, архимандрит Филипп. Вот ее тоже навещает, заботится о ней, беседует с ней. Есть еще ряд других известных фамилий. Иордановы, Малышевы, Серовы. Внук нашего знаменитого художника Валентина Серова живет в Ливане. Сам тоже превосходный аквалерист, например. Да, и вот две таких составляющих с количественным перевесом в сторону жен ливанцев, восточных жен. Но и мощная все-таки струя остается вот тех наших.
Все-таки потомки наших иммигрантов, русских иммигрантов, которые оказались в рассеянии, как они в большинстве своем относятся сейчас к современной России? Потому что мы знаем, что в других странах тоже отношения неоднозначны. Кто-то принимает то, что происходит в русской церкви сейчас, кто-то даже уходит в раскол. В Ливане такая проблема существует?
В Ливане я с такой проблемой не сталкивался. Все те потомки русских эмигрантов, нашей первой волны относятся к России очень положительно. Та же вот наша староста Ирина Алексеевна Лер, она 40 лет назад уже приняла гражданство еще Советского Союза и примерно 40 с чем-то лет назад стала старостой этого прихода. Вот. И о других можно сказать то же самое. Они, их дети, их внуки мечтают получить российское гражданство. Трудно преодолеть им все бюрократические препоны, которые стоят на их пути, но такая цель перед ними стоит. Получить российское гражданство нынешнее.
Как относятся к России и к присутствию Русской Православной Церкви граждане страны, не являющиеся русскими?
А здесь уже по-разному. Здесь часто их отношение продиктовано и порой их конфессией или тому религиозному течению, к которому они принадлежат.
Встречали ли вы какую-то агрессию, непонимание?
Мы с этим сталкивались в Ливане. Я помню, когда Россия вступила в войну в Сирии, то было частью ливанского общества, это воспринято очень агрессивно. Перед российским посольством, а мы служим совсем рядом, в двух шагах от него, была, например, вот через несколько дней, осенью 15-го года, мощная демонстрация суннитских мул, демонстрация перед российским посольством с плакатами, вот, с карикатурами там на Путина, на нашего патриарха, особенно после знаменитого выступления, что мы там священную войну ведем там, нашего отца Всеволода. Вот, они это, знаете, как все это восприняли, интерпретировали. Вот Россия объявляет мусульманам крестовый поход. Вот вам, значит, фейковые фотографии в газетах, там разбомбленные госпитали, кровавленные дети. Вот что с нами хочет сделать Россия. И они вышли там, наэлектризованные всем этими СМИ, мулы, и, значит, мы вас всех отсюда в гробах отправим. И посольство, и церковь, против церкви особенно, да. Мы даже вынуждены были обратиться, чтобы как-то усилили охрану территории во время богослужений. Вот. И потом там в Триполи – это вот северная столица Ливана, город в основном мусульманским, там и христиане, конечно, есть. Вот. И в Триполи был марш целый большой. Шли тоже маршем они, население, эти вот возглавляемые некоторыми религиозными лидерами, шли тоже такая манифестация, марш против России, русской церкви именно подчеркивалось. Но вот это вот напряжение вот это осени 15-го года мы, по милости Божией, пережили, и все, оно как-то затихло.
Если говорить о самой Сирии, то, насколько я понимаю, до всех трагических событий, до начала военных действий, Сирия была максимально толерантна по отношению к разным религиям.
Да, она и сейчас толерантна.
И почему, что не устраивало? Тех же суннитов, или кто выступал зачинщиком неких...
В Сирии в основном сунниты, но это сунниты мирные, миролюбивые и совершенно терпимые по отношению к христианам, шиитам. Вообще Сирия, в отличие от Ливана, это государство и общество совершенно светское, построенное по светским принципам. И считается даже порой кое-где дурным тоном спрашивать у человека, какой он веры. И вот если Ливан весь разделен, вот здесь шииты, ты сюда не ходи, а здесь сунниты, ты к ним не ходи. Вот здесь, значит, православные живут, вот здесь марониты. И, в общем-то, такие моноэтнические регионы, районы созданы по всему Ливану. Единственное исключение – это Бейрут, где население смешанное. А то в Сирии построены вот эти вот огромные многоэтажные дома, эти советские, советского такого типа брежневской постройки. Вот. И на одном пятачке живут, на одной лестничной площадке живут шиит, православный, суннит, алавит, друз. И все живут вместе, и дружно, и вместе отмечают праздники, и поздравляют друг друга с их праздниками. Вот. И мусульманин может сказать «Аль-Масих кам», «Христос воскресе». Вот. То есть это отношение, оно навязано извне. Понятно, что некоторые слои, особенно малообразованные мусульмане, да, некоторые, они могут быстро быть радикализированы. Существуют механизмы, разработанные по их радикализации. Но в целом в Сирии, ведь это изначально было не главным аспектом этой войны, хоть она и гибридная, было не гражданское противостояние, это не гражданская война в своей основе, а война с международным мировым терроризмом. Вот. Разные были группировки, самая мощная это был этот псевдохалифат, где по цифрам тогдашнего времени из 84 стран воевали бойцы, и их было порядка 120 тысяч. То есть вот с этим международным террористическим интернационалом воевала сирийская армия. И там, где территории, контролируемые правительством, там отношение никак и не менялось. То есть там и добрососедство, и дружелюбие, оно сохранялось, и христиане, и мусульмане одинаково приветливо и дружественно относились и относятся друг к другу.
Когда пришли эти трагические события, какую взаимную поддержку и помощь оказывали представители христианских конфессий? Ведь Русская Православная Церковь все-таки в меньшинстве, да, представлена среди христианских конфессий в Сирии.
Ну, а поддержка оказывается, ну, вот, например, католические организации оказывают поддержку и христианам Сирии, и беженцам сирийским в Ливане и в Иордании. Многие благотворительные, каритативные организации работают в лагерях беженцев и вообще в целом, и по городам. Вот, например, в Дамаске действует такая организация «Сос Кретьян», то есть «Спасите
христиан».
Да. Это молодежная организация, она основана, насколько я знаю, лаиками, но в ней очень много католической молодежи. И они приезжают, студенты, волонтеры из Франции, из французского Нанта, Бреста, вот из западных городов. И они приезжают на месяц, на два, и занимаются разной каритативной деятельностью в Сирии. И не только в Дамаске, но в Алеппо, в Хомсе. В Алеппо они занимаются распространением лекарств, оказанием медицинской помощи. В Дамаске они занимаются людьми, оказавшимися на улице, беспризорными детьми, перемещенными лицами. Вот. И они действуют совместно с организацией «Салезиан» и других католических организаций. Вот. И поэтому помощь оказываем здесь, следует быть справедливыми не только мы, но и другие христиане. И важно объединить в этом плане усилия. И сейчас вот по инициативе нашей церкви создана такая группа межрелигиозная российская, в которую входят и православные, и католики, и протестанты, и мусульмане. Вот. Жаль, что туда не входят иудеи. Для полноты было бы тоже хорошо и полезно. Вот. И они осуществляют такую миссию. Они собирают гуманитарную помощь в России, привозят ее в Сирию, в Ливан. Ливан – это лагеря беженцев, в Сирии – это религиозные организации, и распространяют эту гуманитарную помощь среди нуждающихся. Вот. Это очень хорошая инициатива, крупномасштабная такая, и надеюсь, что она будет дальше развиваться. Председатель этой координационной группы, этого совета межрелигиозного по помощи вот этой гуманитарной, которая, в общем-то, действует под эгидой межрелигиозного совета при президенте, вот. Возглавляет иеромонах Стефан Игумнов, сотрудник отдела внешних церковных связей, руководитель отдела по межхристианским, как раз это отделение по межхристианским связям. И они вот уже несколько раз приезжали, и это очень хороший отклик встречает это. И люди действительно нуждаются. И вот здесь мы сотрудничаем. Вот область межрелигиозного сотрудничества. Вполне конкретная, гуманитарная. Вот. И неважно, люди молятся в сторону Мекки или они молятся в сторону Иерусалима, но если он обут, наг и голоден, то надо ему оказать первую помощь. И вот здесь мы можем объединить усилия.
У вас уникальный совершенно жизненный путь. Вы сменили тихую, спокойную Португалию с размеренной жизнью, служение там на служение фактически в прифронтовом, а зачастую и фронтовом регионе Сирии в Ливане. Как так получилось и что это изменило в вашей жизни? Такой переход из такого покоя и гармонии в постоянный, зачастую стресс.
Никогда не думал, что окажусь с самых дальних пределов Европы, с самых западных, от берегов Атлантического океана, от, как сказал поэт, и провинции у моря, окажусь вдруг вот в Ливане. Никогда не думал, что буду жить на Ближнем Востоке. Ну, вот эта перемена, она, может быть, тоже, не, я уверен, она не без воли Божьей совершилась. И я только с благодарностью это принимаю от Бога, эту волю, выраженную Богом через священноначалие. И верю, что в этом есть воля Божья и рука Божья. Ну, а дальше уже, как бы недорога была мне Португалия, в которой я провел 11 лет, жить и служить надо в совсем других условиях, в других землях, в состоянии постоянного почти стресса, в состоянии иногда таком тревожном. Вот. И это очень контрастирует с тем, какой была жизнь в Португалии. Португалию называют спящей красавицей Европы. Это вечно меланхоличные португальцы, которые вот смотрят в океанскую даль, ностальгируют по своему великому прошлому, по своим морским открытиям, по своей великой португальской литературе, по всему тому, чего у них теперь нет. Португалия хоть и в Евросоюзе, но исторически вот она не совсем Европа. Ведь что такое Европа для Португалии? Это Испания прежде всего. У Португалии граница только с Испанией. От Испании всегда ждали захвата, опасности. Так часто и случалось. Испанцы часто захватывали Португалию, присоединяли к своей короне. Вот. И Португалия стремилась к тому, чтобы отгородиться от Испании. Вся граница с Испанией – это сплошные замки, крепости сторожевые. Вот. И быть, как говорится, спиной к Европе и передом к океану. С океаном связывали, с этим суровым, бескрайним, безграничным океаном связывалось больше надежд, чем с недружественной, агрессивной Европой. И поэтому португальцы ринулись за океан, открыли полмира, обогнули Африку, назвали этот мыс мысом Доброй Надежды. Половину Америк заселили. Восток, Япония, Тимор, пролив Торреша, отделяющий Австралию от Новой Зеландии. Португальцы открыли Австралию, но не было, видимо, средств ее осваивать. Открытие положили под сукно, и потом через 100 или 200 лет англичане открыли. Вот Африка вся почти. Да, и в конце концов, к 18 веку население, почти все население Португалии выехало. Самая большая в истории человечества дифференциация между колониями и метрополией. Территория колонии в 150 раз была больше, чем территория метрополии Португалии. И стало хозяйство в Португалии хереть, население стало редким, и Португалия стала страной отсталой и начала плестись уже в хвосте всех стран. И вот, живя в Португалии, я как-то проникся их умонастроением, их мироощущением, что ли. Мне это стало почему-то близким. Тоже полюбил океан. Я впервые оказался на океане, когда вот приехал на Иберийский полуостров, Испания, Португалия. Средиземное море – это не океан. Средиземное море, оно домашнее, всегда много портов. Издревле ходят везде корабли, и отправляющийся за горизонт знает, что за горизонтом его ждет пристань. Вот. А океан – это совсем другое. У океана нет края, нет. Вот на западе туда погружается в эту пучину солнце, и все, туда уходят рыбаки. Если они оставили из виду берег, они уже никогда не вернутся. И вот, лучше всего, наверное, вот это вот отношение такое к жизни, эту ментальность характеризует музыкальный стиль. Самый важный португальский – это фаду, от слова фатум – рок. И это вдовьи плачи о погибших в море мужьях, сыновьях, женихах, отцах, вот, о тех, которые уже никогда не вернутся. Из океана их навсегда поглотила бескрайняя, не имеющая других берегов, океанская пучина. И вот это все накладывает океан такую крепкую печать на всю их эмоциональность, на весь их эмоциональный склад португальцев. Он и стоит сравнить с Испанией, которая рядом, с музыкой Испании. Ну, самая популярная музыка в Испании – это фламенко. Что это такое? Ну, это топот по сцене, нецеломудренные вопли, крики, вот эта вот холеричность какая-то. А рядом Португалия, где основной стиль – это фаду, это меланхолия, это даже флегматизм. И вот эти скорбные плачи. Любимое развлечение португальцев – это приехать на обрыв океанский, на берег океана, на своем автомобиле, каким-нибудь зимним днем дождливым, и смотреть часами сквозь лобовое стекло в океанскую даль и вот о чем-то грустить. Как сами португальцы говорят, что они лучше всего себя чувствуют за границей, потому что тогда у них можно вот как-то расцарапывать свою душу вот ностальгическими воспоминаниями о родине, туда стремиться. Вот такой у них склад, такая у них эмоциональность.
С точки зрения христианской истории, какую ценность эта земля имеет?
Земля эта очень в ранние века была евангелизирована. Христианские проповедники там были уже в апостольский век. И возможно, что и сам Яков Старший, Яков Заведеев, ну, Галисия, это тоже исторически близко к Португалии. Вот. А потом Карфагенская церковь североафриканская отправляет туда в 3-4 веках миссионеров, проповедников, и евангелизация, собственно, просвещение светом христианским этих земель, Иберии, Пиренеев, идет именно из Африки. Об этом сейчас не очень, может быть, любят вспоминать ватиканские историки, потому что светом Христовым Иберия, Пиренеи были просвещены не из Рима, а из Африки, из Карфагенской церкви, затонувшей в истории, конечно. Вот. И потом много было очень интересного и важного для всей истории христианства. Духовная столица Португалии – это Брага, это бывшая Бракара Аугушта. Там христианская кафедра епископская была уже, ну, точно можно засвидетельствовать, что с рубежа 2-3 веков. Там была особая форма, особый склад богослужебной жизни, называется риту бракаренсе, то есть бракарский ритуал, как вот была амбразианская литургия, мазарабская литургия в Испании. Там был свой ритуал бракарский, из Браги, то есть. Потом, конечно, все это было унифицировано и восторжествовало латинское месса при, ну, в позднее средневековье, да, как повсюду. Но изначально там была своеобразность. Вот. Ряд святых неразделенной церкви древней. Вот. Фруктуоз бракарский, Мартинию думский и другие. Вот. Святой Винсент, диакон, покровитель Лиссабона. И есть святые неразделенные церкви, которые нас объединяют. Но вот после того, как отношения были разорваны в XI веке, литургические связи были прерваны, мы друг друга анафематствовали, после этого православие не стало, да, то есть римокатолики. И вот до последних времен, до конца XX века, не было православных общин в Португалии. Если в Испании до революции был приход при посольстве Российской империи в Мадриде, то в Португалии не было и этого. Впервые туда еще при Салазаре начинает прилетать греческий священник 2 раза в год из Греции и служит в часовне при посольстве греческом в Португалии, но это всего лишь 2 раза в год. Потом появляются наши русские общины. Вот. Это уже рубеж 20 и 21 века. И вот тогда, как вы знаете, хлынул такой мощный поток трудовой эмиграции, особенно с Украины, из Молдовы, что люди, а эти люди, они привыкли у себя на родине, что есть церковь, есть храм, есть служба, они не могли жить спокойно, просто работать и зарабатывать трудовую копейку. И они начали бомбардировать письмами Москву, Париж, нашу Корсунскую епархию: «Срочно пришлите нам священника». И вот тогда, в 2001 году, нынешний патриарх, тогда митрополит Кирилл, принял решение отправить меня в командировку в Мадрид для организации церковно-приходской жизни и создания первого в новейшей истории Русской Православной Церкви на Пиренеях, первого прихода Русской Православной Церкви в Мадриде. Сейчас там приходов много. В Испании, наверное, уже несколько десятков. В Португалии десятка-полтора. Вот такой происходит бурный рост православия на самых дальних западных рубежах Европы и всей нашей любимой Евразии.
Спасибо огромное за столь интересный рассказ. Мы как будто побывали в этих регионах благодаря вам. Спасибо.
Спасибо, Александр. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,